Да, у нас сегодня такая, ну, этот цикл, я думаю, что никогда невозможно закончить все наши уроки. Пока на данный момент это будет один из последних уроков ну, в этом чате, на этой площадке. До Пурима, без Раташем, потом вернемся. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о теме, которая называется как можно поделить между эмоциями и интеллектом? Ну, то есть я объясню. Есть такое понятие эмоциональная зависимость. Есть люди, которые в основном думают эмоционально. И это очень-очень сильно влияет на их решение. Потому что когда эмоции думают, то это 95%, 90%, неважно по процентам, очень много процентов неправильные решения. Потому что человек иногда у него есть настроение, а иногда у него нет настроения. Да, и получается, что когда человек делает что-то по настроению, то это зависит от его настроения. Иногда человек, вот мы можем поймать себя на мысли, что иногда мы начинаем что-то, и у нас не получается заканчивать. Мы начинаем что-то, и у нас не получается продолжить это, да, потому что это все зависит от того, как мы решили. Если мы принимаем решение эмоционально, то есть было настроение, мы приняли это, как вот есть люди, которые очень любят делать, ну, или ходить, или участвовать в тренинговых таких вот лекциях, которые дают вдохновение, то это очень хорошо, но с другой стороны мы видим, что вдохновление, оно работает, оно действует несколько там, недель, у каждого по-своему. Но оно не вечное. Вдохновение нужно еще раз вдохновляться, чтобы еще раз получить вдохновение. И если нет вдохновения, то получается, что мы прекращаем действовать в определенном направлении. И откуда я начну? С того, что у нас на мудрецах говорят. То есть наша сегодня личность будет Авраам Авину. Наш праотец Авраам. И конкретно будет это та история, когда Авраам вышел на войну с теми царями, которые победили пятерых царей, четыре царства, которые победили пятерых. Там был в плену его племянник Лот, и он пошел защищать его, он защитил его. И когда он возвращается, у него было чувство, что Всевышний забрал у него вот это вот заслугу в следующем мире. То есть было там большое чудо, и Всевышний как будто бы забрал у него заслуги следующего мира, и Всевышнему сообщил, что все нормально, у тебя много заслуг, я у тебя не вычитал за то чудо, которое я тебе сделал, я не вычитал у тебя из следующего мира. Вы спросите, а как это связано с отношениями? Мы в конце урока поймем, что это очень напрямую связано с отношением между мужем и женой. Но для начала я хочу раскрыть саму тему. Есть такое выражение мудрецов. Нам мудрецы говорят: «Схар мицва бехай альма лейка». У нас нет награды за наши мицвот, которые мы выполняем в этом мире. И, то есть, например, говорит нам Рав Деслер, что если взять, почему Всевышний не может наградить человека в этом мире за его выполненные заповеди? Потому что если взять, как бы рассчитаться за мицву, невозможно собрать, даже если соберем наслаждение там, всего мира, всех поколений, всех людей, и соберем это на одно мгновение, то это не будет даже то, что человек получит как наслаждение в следующем мире за одну, там, не знаю, за зажигание свечей шабатных, за одну браху, которую он говорит, за один день тфилин, который он надевает. То есть мицвот, которые мы выполняем, они гораздо-гораздо сильнее в награде, чем в этом мире. И единственная награда, которую может человек, Всевышний наградить человека, это, как говорят Масехет Авот, мицва горерет мицва, шисхар мицва, мицва. Мудрецы нам говорят Масехет Авот, что награда за мицву – это сама мицва. То есть человек сделал мицву, следующее то, что у него будет, это тоже мицва. То есть награда за мицву, которую мы выполняем, это тоже мицва. И получается, что в этом мире у нас нет такого понятия награда. И говорит нам Рав Деслер, что если уже человек получает награду в этом мире за свои мицвот, то это может быть только за счет следующего мира. И возникает вопрос, а как? Получается, если человек зарабатывает какие-то деньги, или он получает богатство от Всевышнего, то это за счет следующего мира? А зачем это надо? И как мы объясним вообще, что наши большие праведники были богатыми людьми? Как мы объясним, что Авраам Авину был богатым, Ицхак, Яков, Раби Акива написано, что он 4 раза в жизни стал богатым человеком. То есть мы видим, что многие личности, даже праведники, были богатыми и состоятельными людьми. А как они получили награду в этом мире? Получается, они получили этот мир, но следующий мир, получается, их высчитали. Даже есть такая история. Мы знаем, что Талмуд рассказывает, некоторые из вас, может, знают эту историю, что однажды жил такой праведник, его звали Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса, он был очень бедным человеком. И он, написано в Талмуде, что он питался 1 кг и 200 г харувим. Харувим — это такое питание, очень, которое от слова херов, от слова как меч. То есть это очень такое питание, это когда ешь, у тебя весь живот болит. Он питался очень бедно. У него не было денег купить себе еду. Несмотря на то, что написано в Талмуде, что весь мир питался в заслугу его, но он сам, ему было достаточно вот этого вот маленькая еда, немножко. Однажды случилась такая история, что его соседка хотела их, скажем так, напомнить им бедность этой семьи. И она постучала в дверь. Талмуд рассказывает, что его жена, Раби Ханина бен Доса, каждую пятницу, чтобы люди подумали, как будто они делают халы, то она сжигала разный мусор. Сжигала, и в печке был дым. Показывала, казалось, как будто у них есть халы. И тогда мудрецы говорят, что однажды пришла к ним соседка. Постучалась и хотела постучать. И говорит ей, покажите, пожалуйста, свои халы. Я хочу узнать, как вы сделали халы, рецепт, расскажите. Она говорит, жене Раби Ханина бен Доса. А ей было стыдно, она знала, что в печке ничего нет. И она подошла к печке, открывает, и Всевышний сделал чудо, что у них появились халы в этой печке. Но после этого чуда она немножко расстроилась, она сказала своему мужу, я больше так не могу, попросил Бога, чтобы он дал нам богатство. Я больше так не могу жить. Раби Ханина бен Доса послушался жену, пошел, написано, в лес, помолился Богу, и спустилась рука и отдала ему большую золотую ногу. Большая золотая нога. Он заложил ее в ломбарде. Этот человек ему сказал, что ты можешь 3 поколения брать у меня деньги, хоть сколько-то. Это очень дорого стоит. В конце концов, они купили первый раз в жизни на шаббат еду вкусную, накрыли стол, рыба, мясо, все как положено. В пятницу жена пошла спать, и она видит во сне, что она ходит по раю, в раю она гуляет, и она видит такие комнаты больших праведников, и она видит, написано «Раби Ханина бен Доса», она увидела свою комнату в раю, заходит туда и смотрит, у нее стол красивый, большой, но шатается, и она увидела, что у стола не хватало ноги одной. Она подошла, она проснулась, испугалась. Она разбудила своего мужа и сказала, слушай, у нас проблема. Я видела, что ту ногу, золотую, которую ты получил, это за счет следующего мира. Он сказал, не беспокойся, утром пойдем к нашему раввину, рабби Иуда Ханаси, рэби, который написал Мишну. Они пришли утром к нему, они сказали, Рав, такая-такая история, я увидела такой сон. Рабби Иуда Ханаси сказал, не беспокойся, ты, если тебе не будет хватать ноги в следующем мире, ты обратись ко мне, я тебе дам из своего стола, свою ногу, из-под стола. Он хотел ее успокоить, чтобы она не нервничала. Она говорит, Рав, вы не понимаете, в следующем мире нас учили, вы сами нас учили, что в следующем мире каждый праведник за себя. Там нет такого, чтобы мы делились заслугами, каждый за себя. И не может быть, чтобы вы мне дали свою ногу, если у меня не хватает ноги у стола. И Рав увидел, что невозможно ничего, он попросил Раби Ханина бен Доса помолиться заново, чтобы забрали руку. Написано, что Раби Ханина бен Доса помолился, спустилась рука с небес, забрала эту ногу. золотую. И на этом история заканчивается. Что мы из этой истории выучили? Что если уже Всевышний награждает человека в этом мире, то это за счет следующего мира. Поэтому Авраам Авину побоялся. Авраам сказал Всевышнему: я волнуюсь. Почему-то ему Всевышний ответил: не волнуйся. Это не за счет следующего мира. Почему? Еще один вопрос. Мы, те, кто читает Шма Исраэль каждый день, два раза в день, то мы читаем Шма Исраэль, такой второй отрывок. «Ваяем шамот ишмилу митсутай, ашер анухи митсулет химайом». И будет, если вы будете слушать мои митсуот, «Венадати гешем бейто, йорэу маркош, я вам дам дождь, для асафа леганеха, ты соберешь свой урожай, ветирошха, вейцареха, и масло, и вино». То есть там написано, мы видим, что Всевышний награждает нас заслугу того, что мы выполняем мицвот Торы. Всевышний награждает нас не в следующем мире, а в этом мире. Так почему мудрецы в Масехе Тавот говорят, что нету награды в следующем мире, только в этом мире? Нет награды в этом мире, только в следующем мире. Потому что награда за мицву – это мицва. Мы видим, что в Шма Исраэль, который мы каждый день читаем, там написано награда за мицву. Это материально, это дождь, дождь – это материально. Если вот я, допустим, вам дал бы выбор. Вы выполнили мицву, одел там тфилин человек или шаббат, сделал хесед, добро своей жене, и он, теперь задам вопрос. Что человек выберет? Я говорю, вот ты получишь награду или в этом мире, или в следующем мире. Что мы выбрали? Многие из нас выбрали следующий мир, потому что нас учат, нас воспитывают, что сегодня не надо наслаждаться завтра, в следующем мире. Так почему у нас в Торе, Шма Исраэль, это письменная Тора, мы читаем, что я вам дам дожди. Дожди – это материально. И почему Всевышний простил Аврааму, то есть когда он сделал ему чудо, то он ему не стер заслуги. Как это объяснить? Еще один момент. Масехет Шаббат Амуд говорит, что когда человек болеет, сейчас это очень актуально, не дай Бог, если человек болеет, то если он выздоровел, это значит, у него была какая-то заслуга, которую ему за счет заслуги этой ему дали здоровье. То есть мы видим, что невозможно просто так вылечиться, невозможно просто так получить награду в этом мире. Так что имеется в виду в Шма Исраэль? Вы зададите себе вопрос, а какая связь между нашей темой и вообще вся эта тема, да, мировоззрения по мицвот? Так ответ, который я сейчас вам дам от имени Рав Элияу Деслера, как раз таки тот ответ, который он связан с нашей темой, которую человек, не каждый человек сможет получить награду в этом мире, но есть если мы поймем эту тему, то мы получим награды и в этом мире, и в следующем мире. Начнем с той истории, которую рассказывает нам Рав Деслер, это написано в Талмуде Масехет Ктубот, 104-й лист, там написана такая вещь. Бешат тиратоши Рэби, когда Рэби умирал, Рэби это Рабьюдан Си, закав эсерец баутав крэпэймаля, он поднял свои 10 пальцев на небеса, амар рибоноши рулама, сказал Всевышний, галю виадуале фанеха, ты знаешь, перед тобой открыто, ше ягати бэсерец баутай батура, что я старался с 10 пальцами занимался только Торой. Я не насладился в этом мире даже маленьким пальцем. И рацион не фанеха, шиеш анам бимнухати. Поэтому он попросил и рацион, чтобы, дай Бог, чтобы ты мне сделал так, чтобы я умер с миром. Но Рав Деслер задает вопрос. Мы знаем, что Рабби Юда Анаси, он был очень-очень богатым человеком. Он очень богатым человеком был. Он жил во время разрушения второго храма. Как он смог вообще Мишну написать? Мишну написал потому, что он был очень богатым человеком. Рабби Юда Анаси был очень приближен к царству, к римлянам. Он был самый богатый человек. Он был Наси, он был президентом, то есть он был потомок царя Давида. Они все были богатые люди. А как так может быть? Если Раби Иуда Наси поднимает свои пальцы здесь, говорит, я не наслаждался. А у него же было, в Талмуде написано, что у него зимой в Иерусалиме была редиска. То есть был такой редкий продукт зимой, и все равно он доходил. То есть можно было, на его столе это стояло. Говорит о том, что он, как у нас в Москве говорят, покупал в азбуке вкуса. То есть он покупал в очень дорогом магазине. Как это объяснить? Так он, Рав Деслер объясняет такую вещь интересную. В книге Дворим, мы видим, что все проклятия, там есть книги Парашат Китаво, там написано, что есть 98 проклятий, и в конце написано «Тахат ашер ваавадта эт ашем элокеха бесимха убетув левав». Из-за того, что ты не служил Богу с радостью. Поэтому есть такие проклятия. Проклятие в этом мире. То есть, Рабдессер объясняет очень важную основу в службе Всевышнего, в службе Богу. Это называется радость. Радость и наслаждение – это две вещи. То есть, с одной стороны у нас написано, что мицвот лёля она не пнул. Мицвот не даны, чтобы мы ими наслаждались. Наслаждались – нельзя наслаждаться заповедями. Но радоваться мы обязаны в заповеди. Когда человек, какая разница? Радость это говорит о том, что я благодарен Богу за то, что Он дал возможность мне выполнить мицву. Но не всегда эта мицва меня радует, не всегда мицва мне дает наслаждение. Например, заповедь изучения Торы, или на шахарит встать утром, или сделать хесед добро, или поговорить со своей женой как по-человечески, это хесед, поговорить со своим мужем по-человечески, это хесед. Не всегда это легко. Так что мы выбираем? Мы говорим такую вещь, когда это мне наслаждение, когда мне это хорошо, когда мне приятно, то я это сделаю. А когда мне неприятно, я это не сделаю. То есть он говорит, нельзя так выполнять мицвот. Мицвот мы делаем лёляна, мы не делаем это для наслаждения. Если в мицве будет наслаждение, это не запрет, но это не условие. Я не делаю мицвот, потому что мне дает не наслаждение, а я делаю мицвот, потому что так надо. А потом, если будет наслаждение, это не запрет. Но первоначальная идея это выполнить мицву, но с радостью. То есть радость это имеется в виду, что я благодарен Богу, что у меня есть такая возможность сделать эту мицву. А как, что такое радость, что такое наслаждение? Если взять и перевести это на язык более простой, как используют наши психологи, то радость это интеллект. То есть осознание того, что я благодарен Богу, я осознаю, что я еврей, и спасибо Богу за то, что Он выбрал меня из всех народов, и я выполняю мицву, это здесь. А наслаждение это в сердце, это эмоции. Если мы будем подходить, как мудрецы нам говорят, это то, что я всегда, мне очень важно это сказать, потому что я, слава Богу, и учу Тору, и учился в ешивах, и, ну, по мере необходимости я учил тоже психологию семейных отношений, потому что надо было как-то понимать это более профессионально. Но я понял, что когда я учил психологию, я все это находил в Торе. Наша вся Тора, она такая мудрая, что тысячелетия назад, еще до того, когда вообще придумали слово психология, она уже там в ней была. Мудрецы нам говорят, что заповеди не для наслаждения. Почему мудрецы нам это говорят? Потому что если я делаю действия по выбору моих эмоций, то сегодня у меня есть настроение, у меня есть эмоции, эмоционально я сегодня готов это сделать, а завтра я не готов это сделать, то это получается, что я не вечно это делаю. Получается, что когда я выполняю мицвот, это отношение к мицвот, или, например, семейные отношения, сегодня у меня есть настроение пообщаться с женой. То я пообщаюсь. Завтра у меня нет настроения. А мудрецы нам говорят, что надо. Это хесед, это добро. Жена хочет поделиться, что случилось в течение дня. Ты сядь, ее услышишь. А у меня нет настроения. У меня есть изучение Торы. Окей, изучение Торы это важно, но хесед это мицва, которую не может делать другой. Мне сегодня один задал вопрос. Он говорит, почему со мной замуж девушки общаются очень долго. А ты просто, что их мужья с ними не общаются, поэтому они с тобой общаются. То есть есть необходимость у женщины, есть у жены необходимость поделиться своими эмоциями, своими, то, что было в течение дня. А муж говорит, у меня нет времени для этого. Почему? Потому что у него нет настроения выслушивать ее. Но заповеди не делаются по настроению. Сегодня у тебя есть настроение, а завтра нет. Это так не работает. Отношения между мужем и женой не строятся по наслаждению бильва только. Только когда мне эмоционально интересно. Только когда я ее очень чувствую любовь к ней, к нему. У меня есть чувство к нему, к ней. Вот тогда я буду делать. А так, когда нет, у меня, как говорят люди, у меня погасли эмоции к этому человеку. Как так? Ну, то, да, так люди и говорят. Но это не называется правильная жизнь. Всегда эмоции включаются после. Когда голова говорит и ведет. Голова говорит, что есть муж, есть жена, есть правила семейной жизни. Так надо делать. Тебе не нравится, тебе нравится. Окей, значит, ты живешь по эмоциям. Но даже Тора, даже выполнение мицвот, даже изучение Торы. Рамбам пишет, Рамбам в законах изучения Торы, он пишет, что человек обязан, мужчина обязан учить Тору. Даже если он болеет, даже если он женат, даже если он бедный, даже если он богатый. То есть он всех перечисляет. А как так может быть, если человек бедный? У него же нет настроения учить Тору. Он сейчас занимается только пропитанием. Да, занимайся пропитанием, это не мешает тому, что ты должен учить Тору. Эмоции и интеллект должны всегда быть поделены. Надо делать то, что голова говорит, не то, что сердце говорит. А сердце можно включать, когда нужно. Можно включать, нужно включать эмоции. Когда жена рассказывает про то, что у нее происходит в течение дня, не надо сидеть как стена. Нужно включать эмоции, о, как красиво, интересно, интересоваться. Это да. Но жить по эмоциям, чтобы они решали, что мне делать сегодня, а что не делать сегодня, это большая ошибка. Поэтому, если человек, например, он начинает что-то, а потом ему говорят, а вот я почему-то не получается у меня. Во середине процесса я закончил какое-то дело. Почему-то у меня не получается закончить все мои начинания. Просто потому, что ты эмоционально думаешь, ты не думаешь интеллектуально. Ты не голову включаешь, ты сердце. Сегодня есть настроение, завтра нет. А как это связано с нашей темой насчет награды в этом мире? Нам говорят, Рав Дестер говорит, что радость в заповедях, то есть когда мы интеллектуально подходим к заповедям, не эмоционально, потому что мицвот не для наслаждения, то вот эта радость, имеется в виду, что я радуюсь, я благодарю Богу, что Он дал мне возможность выполнить эту мицвот. Это отдельный аспект выполнения заповеди. То есть есть два вида людей, которые выполняют мицвот. Есть один человек, который просто выполняет мицвот. Есть, который по настроению. А есть человек, который с радостью выполняет мицвот. Да, есть еще третий, который без настроения, без радости, это еще третий человек. У него большая проблема. Но есть человек, который с радостью выполняет мицвот. То есть он делает, он рад и благодарен Богу, что у него такая есть возможность. За эту вот радость он получает отдельную награду, которая называется награда в этом мире, не за счет следующего мира. Вы видите, как важно быть интеллектуально развитым человеком и поделить эмоции от интеллекта. Почему? Потому что если даже в мицвот мы выполняем это эмоционально, получается, что мы не включаем радость в эти заповеди, а радость – это аспект материального состояния в этом мире. Когда я радуюсь в выполнении заповедей, это отдельная награда, поэтому написано. Где мы видим про дождь? То есть обычно мудрецы говорят «мицва гуререт, мицва шисхар, мицва, мицва». За мицвой идет следующая мицва, потому что награда мицвой – это только мицва, это не материальная награда. Но это если человек выполняет мицву просто так. А если он выполняет мицву с радостью, то есть он говорит, я благодарен Богу, не с наслаждением, здесь вот это вот важно. Мне может быть неприятно всегда выполнять эту мицву, но я знаю, что это надо, и это радует Всевышнего, и это радует народ Израиля, поэтому я буду это делать. Я благодарен Богу за такую заслугу, чтобы выполнять эту мицву. Вот это понимание, оно дает награду в этом мире. Поэтому возьмем Авраам Авину, наш праотец. Авраам Авину написано, что когда он победил этих вот на войне, он говорит Всевышнему: я боюсь, что ты забрал у меня заслугу следующего мира. То есть убрал у меня заслуги. Всевышний ему сказал: «Аль тидак схархар бемеод, не беспокойся, твоя награда огромная, мазар бемеод, много, много-много награды у тебя». Что имеется в виду «много»? Имеется в виду, и в этом мире тоже не за счет следующего мира. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что Авраам Авину выполнял заповеди с радостью? Сразу после этой войны Всевышний попросил Авраама принести в жертву своего сына, Ицхака. И там написано, у нас в Сидуре, у Сфарадим, в Йом-Кипур, есть такая, точнее мы это в Рош-Ашана говорим, и в Йом-Кипур некоторые общины говорят, там есть такая песня, когда мы поем песню перед Неилой, перед закрытием дня Йом-Кипура, про Акедат Ицхак, про как Авраам Авину вел Ицхака в жертвоприношение. И там написано такое предложение: «Айн демар боха велев самеах». Там написано, что глаз плачет, Авраам он плакал, но сердце радовалось. И вопрос, а эти слезы были от радости или от грусти? Ответ: «Айн бемар боха». Мар – это горечь, то есть ему было грустно. Ему было грустно. Эмоционально ему было грустно. Но он с радостью выполнял мицву, которую Бог ему сказал. Вот это вот у людей противоречие. Внутри, когда нам плохо, то мы не радуемся. Когда нам эмоционально плохо, мы не радуемся. Нам сложно понимать, как можно совместить радость и с проблемой. У людей, когда люди радуются, когда у них есть проблемы, когда у них нет проблем, когда есть проблемы, мы уже у нас настроение падает, и мы не можем радоваться. А с другой стороны, Тора пишет, что нужно всегда радоваться. Мицвак дуралев без симхат амид. Да, это говорит Рав Нахман из Бреслева, но по-настоящему это же в Торе написано, в Парашавке того, нужно всегда быть радостным в заповеди. А как можно быть радостным и без настроения? Как можно совместить? Совмещать это очень просто. Когда я знаю и умею делить между эмоциями и головой своей. Голова говорит, надо радоваться. То есть, что такое радость? Это не веселье. Радость – это благодарность Богу за участь, которую я получил. Поэтому мудрецы нам говорят: «Эзу ашир хасамех бехилько». Сколько богатый человек, тот, который радуется своим делом. А, у него нет настроения, у него много денег нет. Но если ты радуешься здесь, то ты уже называешься богатым человеком. Потому что человек может быть физически богат, но он будет бедным, потому что у него сердце без настроения. У него у друга есть кто-то, кто купил машину подороже, то у него уже нет настроения. Человек, который живет по настроению, это человек, который эмоционально смешан. Он не может быть богатым, даже если он в цифрах богатый. Он не может быть реально богатым душой. Душа богата, это когда человек знает делить, умеет делить между радостью и эмоциями. И радость, получается, это не эмоции. Радость – это интеллект. Радость – это не чувство радости. Чувство радости – это наслаждение. А радость – это понимание, что благодарен Богу за то, что у меня такая участь в этом мире. Поэтому неважно, какой у меня удел, какая моя часть, но это все радует, потому что это то, что мне полагается. Я верю, что Бог мне дал то, что мне полагается, и я благодарен за это. Это называется быть радостным. Радость, получается, у нас это не эмоциональное чувство, это понимание. А то, что мы чувство радости, это называется наслаждение. И получается у нас эта тема такая. То есть завершим, сделаем итог маленький, пока я продолжу сейчас. Но получается, наша задача, если мы хотим, во-первых, и получать награду в этом мире, как у нас пишут в Шма Исраэль, мы читаем: «Ваям шамот ишму, леубдой это шем элокхем, бехоле элокхем, бухоле элокхем, леаба это шем элокхем». Любить Бога. И мы учили уже в наших уроках, что любовь – это не чувство, это действие. Есть чувство влюбленности. Это чувство. Сегодня люблю, завтра не люблю. Это чувство. Но это не любовь. Любовь – это нам Тора заповедует. Леахава. Леахавт – это шем элокхем. Как можно заповедовать любовь? Любовь – это чувство. Невозможно заповедовать чувство. Если я чувствую, чувствую. Нет, нет. Любовь – это не чувство, это действие. Леава – это люби, это благодари, это будь в радости. Благодари Бога. Это понимание. Любовь и радость – это понимание. Это не чувство. И когда я понимаю, что весь материальный мир, который есть здесь, в этом мире, для меня это только инструмент для того, чтобы делать мицвот для Всевышнего. Для меня изобилие – это инструмент, чтобы сделать больше мицвот в этом мире, то тогда Всевышнему нет проблемы тебе дать и в этом мире материально не за счет следующего мира. Только если ты не понимаешь вот это, ты думаешь, что материальное – это материальное, а духовное – это духовное. Тогда тебе не нужно брать в этом мире материальное, потому что ты используешь свой следующий мир. Да, очень много мне раз задавали вопрос, а как вот молиться, да, если я помолюсь Богу, чтобы он мне дал изобилие, дал мне деньги, дал мне возможности. Это же за счет следующего мира. Ответ – нет. Зависит от того, что зачем ты это просишь. Если ты просишь для себя, чтобы насладиться материальным миром, то тебе реально это не надо, потому что в следующем мире будет меньше. А если ты хочешь для того, чтобы служить Богу лучше, а показатель этому – это радость твоя в заповеди. Когда ты радуешься, ты показываешь, что ты любишь Бога, ты делаешь это с радостью, эти мицвот. Тогда Всевышний тебе даст материальный мир, и материальный мир, и не за счет следующего мира. Это то, что Рабби Юда Наси, когда поднимал руки свои, он сказал: Всевышний, я вот не насладился этим миром вообще никак. Почему он использовал слово «наслаждение»? Потому что он не наслаждался этим миром. Он радовался в этом мире. Потому что если ты наслаждаешься этим миром, это проблема. Ты за счет следующего мира. Если ты радуешься в этом мире, тогда Всевышний тебе даст и этот мир, и материальный мир, чтобы выполнять больше с радостью. Я вообще сегодня рассказывал историю. У меня аврахим, которые живут мои друзья в Израиле, то я им рассказал, что мы там с детьми иногда бывает, что мы любим подняться на балкон, выйти на балкон и сделать там, ну что, аляэш, да, шашлыки, порадоваться. И они мне сказали: ой, какой ты это, материальный человек, ты ешь мясо в будний день, мясо едят только шаббат, праздники. Это у нас на иврите называется моторот, излишнество, слишком много ты тратишь деньги на материальный мир. Я говорю: вот таким людям, как вы, реально вам нельзя есть мясо в будний день. Потому что вы не умеете, вы воспринимаете материальное мясо как мясо. Если вы едите мясо, то вам нельзя. А я имею в виду, у меня это восприятие изначально, чтобы создать дома хорошую ауру с детьми. Им нравится такое мясо, я им сделаю. Мы поем, мы разговариваем, общаемся. Это будний день. А зачем в будний день такие вещи? Потому что я, если чувствую, что иногда детям сложно только вот выполнять какие-то действия, то им нужно развеяться. А это их развивает, это развеивает и развивает, потому что мицвот, они, то есть религиозный человек должен еще заносить еще и аспект радости в семье. Невозможно только правила, только нельзя. Нужно, чтобы было радостно. И здесь уже человек сам должен смотреть на себя. Если он наслаждается, то есть его цель насладиться. Если он наслаждается, параллельно нет проблем. Если его цель насладиться этим мясом, этим материальным миром, то он в опасности, что он использует свой следующий мир. Он уже тратит свои награды в следующем мире. Но если он это делает с каваной, с намерением, по-настоящему, только для того, чтобы порадоваться тем уделом, что Всевышнему дает возможность в этом мире выполнять мицвот, то если это тоже материально, это не проблема. Это не за счет следующего мира. И показатели, смотрите, сколько у нас были большие праведники. Я уверен, что Всевышний им дал награду максимально полноценную в следующем мире. И не было за счет этого мира. Это за счет следующего мира. Перейдем к тому, что как это в семье. Да, в семье. Очень важно, во-первых, понимать, что такое отношения. Это как должно быть, как обучение. Я говорю своим близким всегда, что есть люди, которые там, учатся водить машину, они учатся, чтобы получить, чтобы водить машину, я не могу просто сесть в машину и начинать водить машину. Чтобы там, быть врачом, надо десятки лет учиться. Но почему-то, когда мы относимся к семье, то все женятся, и мы женимся. Не надо учиться. Мы знаем, все знаем. Откуда мы знаем? Бабушка сказала, мама сказала, папа сказал. Видели, как у родителей. И происходит то, что происходит сегодня, к сожалению. Что мы не подходим к этой теме, как к семейной жизни, как к науке. А мы подходим это как, живем, как все живут. Я считаю, что это неправильно, потому что мы должны к этому подходить как, тоже как к науке. Если человек правильно изучает эту тему, правильно подходит к этой теме. Одна из тем, это сегодняшняя. Надо любить мужа, любить жену не по эмоциям, не, то есть эмоции не проблема, но не это должно быть ведущим. А любовь, она и это, семейная жизнь, она строится на понимании здесь, что сейчас надо. Что сейчас надо моей жене? Видно? Я увидел, что жене нужно внимание. Я не буду по настроению своему. Если надо, то надо делать. Если мужу нужно что-то, то надо не обижаться на его слова. Бывает такое. Мы это учили, наверное, в уроке. Не помню, с вами учили, но вообще. Любое действие, то есть реакция, до нее возникает какая-то пустота у человека. Например, человек, который курит, который пьет. Человек, который кричит, никогда первоначальное побуждение, оно неплохое. То есть, точнее, всегда оно будет хорошим. Например, первоначальное побуждение вора. Вот, воровать это плохо, нельзя. Но почему вор ворует? Спросите у него. Скажет, у меня нет понимания, как по-другому добыть деньги. Добывать деньги, сама идея добывать деньги, это не проблема, это нормально. Просто вор говорит, я не знаю, как делать это кошерным видом, то есть я не могу, не знаю, как это правильно сделать, поэтому я или предпочитаю короткий путь, даже если он знает, как это, ну, допустим, ему нужен короткий путь, но если он понимал, что само зарабатывание денег, не зарабатывание, а приобретание денег, это плохо, он бы это не сделал. Также убийца. Никогда человек не убивает во имя убийства. Он убивает, потому что ему нужны деньги, он убивает, потому что ему заказали. И так далее. Это я беру такие очень крайние, потому что это даже там мы можем найти правильные побуждения. Любое действие, даже плохое, первоначальное побуждение, оно хорошее. А иначе бы человек бы не делал. А проблема, что мы смотрим на последствия. Мы уже смотрим на последний поступок. Мы не смотрим на то, что побудило ему. Мы не пытаемся понять его нехватку, почему он это делает. Мы пытаемся осудить человека в его действиях. Почему? Потому что мы не можем поделить между эмоциями и головой. Мы всегда связаны, к сожалению. И когда мы начинаем, мы видим действие. Если, допустим, человек на нас накричал, то мы обижаемся. Почему мы обижаемся? Потому что мы понимаем, что это в нашу сторону. А если человек, который он умеет делить интеллект от эмоций, он говорит, так, он кричит. Окей, значит, ему что-то мешает. Если ему что-то мешает, значит, ему что-то не хватает. Если ему что-то не хватает, давай подумаем, что ему не хватает. Если я его жена или ее муж, то я пытаюсь найти нехватку и заполнить. Если я не его муж и не жена, то я буду просто не обращать внимания на его крик. Я не буду обижаться на крик. И это работа. По-настоящему это очень сложно. Это большая работа. Но это то, что человека приводит к полноценной жизни. То есть, когда человек он умеет вот это делить, то этот человек называется взрослым, и он начинает свою жизнь. Жизнь начинается после того, когда я делю интеллект от эмоций. Когда я говорю поделить интеллект от эмоций, я не говорю о том, что надо закрыть эмоции. Не понимайте меня неправильно. Не дай Бог закрывать эмоции. Эмоции, у них есть очень большая роль в нашей жизни. Но не они должны нами руководить. Интеллект должен нами руководить. Эмоции должны включаться и отключаться, когда голова это говорит. а не когда сразу они включаются автоматически. Для начала, чтобы работать над этой темой, то лучше каждый раз, когда что-то происходит, или какое-то у меня есть желание отреагировать, то перед желанием отреагировать нужно посчитать до 10, там, до 5, ну, дать время подумать. Потому что если я реагирую сразу на действия других людей или реакции других людей, то я уже эмоционально думаю, я уже не интеллектуально думаю. Когда я жду, и я перевариваю, и я думаю, тогда уже есть возможность, что мои мозги начинают работать и думать. И в семейных отношениях это очень-очень-очень важно. Таким образом можно предотвращать очень много ссор, обид. Если мы поймем, что каждая реакция человека, она изначально побуждается от хороших намерений, потом само действие оно плохое, но оно как бы есть этому причина, у этого человека не хватает что-то, чтобы ему восполнить. Эти секреты знал Авраам Авину. Когда Авраам Авину выполнял мицвот Всевышнего, он поделил между тем, что Всевышний ему сказал сделать, и между своими чувствами. У него были чувства, что он теряет своего сына. Конечно, чувства были, но он делал то, что нужно. Не то, что ему говорит настроение, не то, что говорит ему его сердце. Поэтому «Айн де марбуха» – сердце, значит, оно плачет, «Белев самеях», но сердце радуется. Глаза плачут, но сердце радуется. Это только тот, который может поделить. Он так может делать. То есть можно плакать и можно радоваться. Это только наши праотцы, ну не только, те, которые хотят в их направлении жить, то даже в мицвотах очень важно. Мы видим, что целая тема Рав Дессер посвящает для мицвот, чтобы надо мицвот воспринимать как радость, не как наслаждение. И мы видим, что это огромная разница между эмоциями наслаждения и интеллектом радость. И нужно их делить постоянно, чтобы не уходить в эмоции, чтобы эмоции нами не управляли. Я свою тему закончил. Надеюсь, что было очень полезно. Мирим.
Спасибо вам большое. Действительно, это практически всегда полезно, то, что вы нам говорите на ваших уроках. И я надеюсь, что после Пурима, после праздников мы вернемся к нашему циклу, потому что книга Берешит, она достаточно большая для изучения, очень плодотворно можно позаниматься. Рав Арье, вот вам пишет вопрос Геннадий. Скажите, пожалуйста, праведники соблюдают Тору, живут по законам Торы, потому что любят Всевышнего или потому что хотят, чтобы Всевышний дал им что-то лучшее, чем в этой жизни?
Ну, первый вариант. Первый вариант. Они любят Всевышнего. Правильно. Понятно, что это процесс. Понятно, что изначально мудрецы нам говорят «Леолам ильма дадан Тора шело лишма». «Шемитох шело лишма его лишма». То есть мудрецы нам говорят, Тору надо изучать не во имя Всевышнего. Во имя себя. Допустим, человек хочет стать раввином, хочет стать даяном, судьей. Или вот как вы говорите, что получить награду в следующем мире. Для начала, конечно, человеку очень сложно служить Богу с радостью и с любовью. Поэтому для начала мудрецы говорят, можно служить Богу для каких-то корыстных целей, но цель, в конце концов, прийти – служба Богу без корыстных целей. Это называется любовь.
Спасибо вам большое. Дальше следующий вопрос. Благодарность – это чувство? Вы всех, похоже, запутали, потому что когда сказали, что любовь – это не чувство, любовь это приказ, все, сейчас вопросы будут поступать. Да, кстати, друзья, можно уже задавать вопросы, чат открыт.
Благодарность – это не чувство. Как мы говорим, люди говорят, я тебя от всего сердца благодарен. Окей, так люди говорят, но благодарность – это понимание. Например, я вам дам пример. Мне всегда мешало, когда мне люди постоянно, есть люди определенные, которые говорят «спасибо, спасибо, 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 спасибо». Тысячу раз спасибо. Это человек говорит слова. Ну, эмоции. Я благодарен от всего сердца, это эмоции. Нет понимания. Благодарность – это понимание. Откуда я это знаю? Когда Бог дал Адаму Еву, Хаву, наверняка он говорил Всевышнему, спасибо тебе за красивую жену, она была самой красивой женщиной в мире, Наверное, он говорил ему спасибо. Но когда пришел момент проверки, он сказал, из-за жены, которую ты мне дал, поэтому я согрешил. Как понимать, ты до этого благодарил Бога за красивую жену. А теперь ты говоришь Всевышнему, забери, мне не нужна она, из-за нее я согрешил. Вот эмоции. Это эмоции. Благодарность, когда она снаружи, она не без понимания. Поэтому я считаю, что благодарность должна быть здесь. Я точно должен понимать, о чем я благодарю. Когда еврей понимает, что есть в мире очень много миллиардов людей, и им не дано выполнять мицвот. Даже если они захотят, например, шаббат, если хочет еврей соблюдать шаббат, или Тору учить, это запрещено. Более того, написано, что он хаяв мита, он обязан смерти. Это не просто так. То есть Всевышний не подпускает каждого. Мы избранный народ. Ашер бахарбану, и каждое утро говорим, ашер бахарбану микола ами. Бог нас выбрал из всех народов. Венатан лану и Тору, тот дал нам эту Тору. Есть люди, которые эту браху говорят, ашер бахарбану, да, конечно, выбрал нас, да, конечно, дал нам Тору. Без понимания. Нет, ты знаешь, что иногда есть такой интересный момент, когда Моше Рабейну сказал Богу, покажи мне свое уважение, то есть покажи мне себя. Знаете, что ему Бог сказал? Он говорит, когда я тебе предлагал, ты сказал нет. А теперь все, теперь я тебе не покажу. Когда он Богу ему предлагал? Написано, когда Бог открылся к нему в этом кусте, когда горел куст и не сгорал, то Бог сказал, посмотри, я хочу с тобой пообщаться. Моше Рабейну написано, закрыл глаза. От скромности он, конечно, не хотел. Но Всевышний сказал, посмотри, он говорит, нет, не хочу. Я типа не дорос. Но если Всевышний предлагает, ну окей. А тогда, когда Моше пришел уже на гору Синай, говорит, Рейни на это лодеха, покажи мне себя, теперь я готов. Всевышний говорит, теперь я не готов. То есть, теперь я не готов. Получается, что когда человеку дают возможность, и он ее не использует, то он не ценит это. Он не ценит это. Многие, когда пара ко мне приходит после развода, говорят, вот сейчас я начинаю понимать и ценить мою жену. Вот сейчас понимаю и ценить своего мужа. А где вы были до этого, до развода? Где вы были, когда вы жили вместе? А они где? Они просто не смотрели. Человек, который не умеет благодарить. Я сейчас не говорю благодарность только к Богу. А просто быть благодарным, это быть понимающим. Человек, который видит свою жену, своего мужа перед собой. Сколько бы мало или много, или там не так его удовлетворяют, но все равно делают для тебя. Потому что ты не благодарен, ты не ценишь это. Ты не понимаешь, а говори просто слова «спасибо» – это слова. Да, хорошо бы сказать «спасибо» после понимания, это хорошо. Но и сразу вы сами поймете, когда человек благодарит вас с пониманием, и когда человек благодарит просто словами. Вы это сразу почувствуете, это чувствуется. Видно, что человек, когда благодарит с пониманием, он оценивает вас. Он еще говорит несколько слов оценки. А человек, который говорит просто слова, это значит слова. Спасибо, спасибо, там, да, спасибо. Это не называет, что он оценил. Да, есть люди, которые не умеют выражаться, это еще одна проблема. Но по идее, человек, который умеет выражаться, и он выражает такое слово короткое спасибо, это не называется выражение любви, извините, выражение благодарности. А насчет любви, да. Мы уже просто, наверное, люди, которые возмущаются, это люди, которые пришли позже, но мы в начале наших уроков говорили, что любовь – это действие, это не чувство. Чувство любви – это чувство влюбленности, это химия, это как вы по-другому вы назовете, неважно. Но любовь – это делать для другого, это действие. Поэтому мы можем на это заповедовать. Всевышний говорит, Тора говорит, любите Бога. Как мы можем любить Бога? Это же чувство. Ответ, что это не чувство. Я могу тебе заповедовать не чувство, я могу тебе заповедовать действие. Поэтому у нас такая мицва. Здесь я вижу, Мирьям, вопросы насчет, я не знаю, это да. Вам тоже?
Мы с вами вдвоем видим эти вопросы. Функции Zoom позволяют нам вместе видеть вопросы, которые приходят, если к вам или ко мне, мы вместе видим. В общем, да, как говорила моя бабушка, нужно верить не словам, а нужно верить действиям. И от повторения халва-халва во рту слаще точно не станет. Да. Мы же с вами земляки, да, поэтому про халву. Что чувствует человек иногда на молитве, спрашивает Белла. Можно я сюда добавлю, вот недалеко уходя от этой темы, которую вы сказали про слова. Ну, часто можно наблюдать человека, который молится уже на автомате. Он выучил слова или брахот, слова молитвы наизусть. Он уже вот так вот баруха-та-тра-та-та, баруха-та-тра-та-та. Что-то чувствует этот человек или нет?
О, насчет молитвы. Молитва в этом случае, она как раз-таки, да, требует эмоции. То есть здесь нужно, кроме того, что я понимаю слова, которые я говорю, я еще должен включить, называется молитва рахамей нингу. Так там мудрецы в Талмуде говорят, что молитва – это милосердие. Милосердие – это качество внутреннее, это не понимание, это именно чувство милосердия. Когда мне жалко кого-то, я включаю чувство милосердия. Получается, что к молитве я должен включить чувство милосердия по отношению к Всевышнему. То есть такое вот чувство, что я нуждаюсь в его помощи, я или просто хочу его поблагодарить. Когда я благодарю Бога, я должен понимать, за что я благодарю. Когда я выражаю ему чувство любви, что я... Вот выражать чувство любви, это уже чувство. Любовь, любить Бога. Я говорю, я Бога люблю. Но я ем некошерно. Как ты ешь некошерно, если Бога? Это действия и слова противоречат. Если я люблю Бога, то я делаю то, что Бог говорит. А если я хочу выразить Богу свою любовь, я говорю ему слова любовные. Всевышний, я тебя люблю. Это выражение любви. Это две вещи. Поэтому если человек просто слова говорит в молитве, это, конечно, не очень хорошо. Но уже слава Богу, что он молится. И надо просто добавить еще чувства в эти молитвы. Очень важно.
Спасибо большое. Наш слушатель с именем Натанель спрашивает, как научиться пониманию и благодарности. Мне кажется, человек с таким именем, выбрав такое имя с переводом на русский, уже точно умеет это делать. Но все же вопрос есть.
Еще раз можно повторить вопрос?
Натанель спрашивает, как научиться пониманию и благодарности.
Как научиться? Надо научиться ценить, наверное. Хороший вопрос. Я думаю, что надо, во-первых, начать с себя. Надо оценить себя, посмотреть свои хорошие и нехорошие качества. Надо научиться это понятие оценки. Если я вижу, что Всевышний мне дал что-то, я понимаю, что это не полагается мне, и все равно Всевышний мне это дал, это благодарность. То есть я должен понимать, что изначально мне не полагается ничего. А потом то, что у меня уже есть, и Всевышний мне это дал, это спасибо за это. То есть нужно понимать вот это. Как научиться? Наверное, надо тренироваться. Надо тренироваться в сторону того, что я должен ценить то, что происходит вокруг меня. Все то, что происходит вокруг меня, это для меня. Это так написано в Талмуде. Но мы не всегда это ценим. Мы думаем, что это должно быть так. Вот у меня есть дети, так должно быть. У меня есть машина, так должно быть. У меня есть квартира, так должно быть. Так не должно быть. Это тебе дали. И вот это вот должно быть, как вот в семейных отношениях. Муж купил покупки. Должно быть. А что еще он, кроме того, учит? Что он еще делает? Он дома ничего не делает. Он покупки делает. Так должно быть. Так жена решает, что вместо того, чтобы спасибо сказать, она ему себе говорит, а почему ты не докупил вот это и вот это? Это значит, что она не ценит то, что он делает. Муж тоже говорит, она целый день дома сидит и делать нечего. Ну, те, которые дома сидят. А тогда она приготовила ужин. Так должно быть. Так должно быть. Так не должно быть. Тебе сделали ужин. Она ничего не делает, дома ничего не делает, какие партнерские отношения. Ну, неважно. Партнер или партнер, у каждого есть выбор. Она не обязана была тебе делать еду. Он не обязан тебе делать покупки. Он не обязан тебе приносить. Да, он обязан приносить тебе деньги. А ты иди сама делай покупки. Нет, ну он сделал. Окей, получается, что надо это оценить. Все то, что делается, и вокруг нас дети, наша очень важная тема, может быть, мы еще возьмем отдельную тему воспитания детей. У нас дети. Вместо того, чтобы постоянно их грузить тем, что у них не хватает, что у них нету, нужно оценить, что у них есть. Какие у них способности. Какие они молодцы. В нашем поколении, какие они молодцы. Когда я начну ценить то, что вокруг меня, я начну благодарить Бога. Я просто не ценю ни себя, ни людей, ни окружения. Не оцениваю ничего. Как будто все должно быть так. Поэтому нам сложно быть благодарными.
Спасибо большое, Рафария. Да, в недельной главе Бо сказано: не выходите из домов ваших этой ночью. Вот прямо буквально актуально к нашей действительности, когда пандемия, когда мор, да, не надо выходить из домов, нужно учиться и тренироваться. Иудит спрашивает: как развить интеллект, разум и укоротить свои эмоции и чувства? Говорят, что служение Творцу должно исходить изнутра, из нешамы, так как разум может попасть под влияние чувств, особенно в трудных жизненных ситуациях. Заранее Иудит благодарит за ответ и благодарит за интересную лекцию.
Я извиняюсь, Иудит, что я поправлю немножко вопрос, потому что я это отвечу таким образом, что если я неправильно преподнес тему, то я еще раз извиняюсь, но я повторюсь. Мы не должны укорачивать эмоции, и мы не должны развивать интеллект, потому что интеллект развит у каждого из нас. У каждого из нас есть масса интеллекта, которое нам дано. И мы читаем книжки, развиваемся автоматически. То есть, каждый человек развивается интеллектуально. Эмоции не нужно укорачивать, потому что эмоции, они по-любому нужны человеку для каких-то разных вещей, которые их укорачивать нельзя. Эмоции нельзя укорачивать на уроке. И получается, что то, что нам надо осталось делать, это просто поделить между эмоциями и интеллектом. Нам не нужно укорачивать и развивать чего-то, потому что это автоматически происходит в развитии человека. Осталось только поделить между ними и дать управлению интеллекту, а не эмоциям. А это, я уже говорю, можно делать так, таким образом, что я на каждую тему в жизни задумываюсь. Я останавливаюсь, я считаю до 10. Я говорю: подожди, я должен подумать. Отреагировать не сразу. Это все передает, действия передают управление интеллекту больше, чем эмоциям. Еще раз повторю, эмоции не нужно укорачивать. Они нужны в молитвах, они нужны в выражении эмоций, они нужны в выражении любви к детям. Но они не должны быть ведущими. Они должны быть, когда их голова включает. А голова должна вести.